Итак, мы учимся, проходим бхакти-шастры. Все по-разному к этому относятся, потому что разная природа, разные наклонности, способности. Кому-то очень трудно запоминать шлоки, кто-то легко это делает. Кто-то понимает философию, хорошо запоминает, кто-то ничего не запоминает. Так что ж такое знание тогда? Это что, постоянно всю жизнь зубрить, что ли, придется нам эти шлоки? Напоминает, мы забываем. Тот метод, который предлагается, не подходит. Ум не контролируется, памяти нет, срок жизни маленький, лень природная. Но мы все равно учимся, потому что нужно пройти бхакти-шастры. Так? Мы их пройдем обязательно, пройдем полностью, чтобы потом больше не возвращаться к ним. И об этом же сам говорит Арджуна в 6 главе. Говорит, эта йога очень трудна, Кришна. Бхакти-шастры слишком. Too much. Есть что-то попроще. Но это он скажет после того, как Кришна уже опишет эти суровые аспекты, там на самом деле нужно полное отречение и уже решимость к медитации. Без решимости невозможно начать медитацию. Но где взять эту решимость? То есть нужно как-то выработать ее, нужно быть готовым. Йога превосходит все другие процессы, говорится, нужно совершить много жизни, благотворительности, чтобы вообще начать разотождествляться с этим телом, с умом, с желаниями. Йогов в мире единицы, считанные. По пальцам пересчитать можно. Даже во Вселенной их не так много, этих мудрецов. И Кришна рассказывает об этом, что есть этот метод укрощения чувств. А Арджуна говорит, непрактично. Кришна, даже если я смогу это сделать, то кто еще сможет это сделать? Для человека не очень подходит этот метод. В общем смысле. Почему? Потому что есть социальные обязанности, есть варнашрама дхарма, как Арджуна, он воин, семейный человек, он царевич, много обязанностей. Каждый из нас связан с миром людей, обязанностями, определенными обязанностями. Почему? Пока есть материальное желание, должны быть обязанности. Значит, с материальными желаниями нельзя приступить к этой йоге. Скорее уже говорилось о карма-йоге, может быть, начать с карма-йоги, как-то жертвовать плоды или деятельность посвящать, или как ягью совершать эту деятельность, обрести постепенно трансцендентное знание. И мы заметили такую особенность этих комментариев к 6 главе, что на эти сложные очень вещи непонятно, как это делать. В стихах пропадает комментарий ясный. Абсолютно ясный и доступный для каждого из нас. То есть просто деятельность сознания Кришны. То есть вы достигаете самадхи. Не уходите этого в лес, не практикуете асаны, вот эту аскезу сверхъестественную. Вы достигаете этого просто. Доступно каждому, Прабхупада говорит, йога на самом деле. Поэтому Арджуна говорит именно об этом. Говоря о других путях. Эта йога кажется мне непосильной. Собственно говоря, она и не нужна, если вы уже заняты бхакти-йогой. Конечно, может возникнуть вопрос тогда вообще, почему этот метод существует, такой трудный, сложный. Отчасти это для тех гьяни, которые разочаровались в знании. То есть вообще гьяна для карми, разочарованных в деятельности. А медитация – это для гьяни, имперсоналистов, разочарованных в знании. И в их понимании гьяни – это очень-очень развитый ум, тонкий интеллект, в их понимании духовный рынок – что-то очень сложное, труднодоступное. Хотя сама по себе духовная жизнь не сложна и легко доступна. Трудно преодолеть материальную природу. Об этом говорит Соба. Нигде не говорится, что это трудный процесс с духовной точки зрения. Нет. Но с материальной точки зрения это на самом деле трудно. И вот поскольку есть такое убеждение у людей, что это что-то, должна быть какая-то очень трудная, сложная система для того, чтобы достичь высшего совершенства, то предлагается вот этот метод для мыслящих людей подобным образом. Если вы скажете просто повторяй Хари Кришна, ешь Кришна Прасад, мало людей поймут это. Поймут с позиции знания. С позиции знания нет. С позиции вкуса могут понять, просто попробовав Прасад, послушав киртан, ну, понравилось, вот и все, и процесс начинается. Но с позиции гьяны, ну, слишком уж просто. Но на самом деле не все так просто. Имя Кришна – это не что-то примитивное. Там вся абсолютная истина, сам Кришна. То есть мы постигаем вот этот момент медитации уже в преданном служении, что вся сложность заключается в материальной природе, в материальной обусловленности. Поэтому сам по себе метод сознания Кришны, он совершенно нетрудный. Не грешить, принимать Кришна Прасад, заниматься естественным природным служением, Кришне посвящать плоды, все очень легко. Но поскольку есть привязанности, есть материальные концепции в уме, это кажется сложным. Кажется. Для тех, кто достиг уже как бы, ну, духовного уровня, это ну, никак не кажется чем-то сложным. Даже как человек дышит воздухом, он, естественно, живет, чувствует сложного. Мы пребываем в сознании Кришны, это же естественно. И по этой причине бхакти-йога – это йога нисходящего процесса, милость человек получает. Но и в ум еще ум не понимает этой простоты, как просто для простых, Прабхупада сказал, и сложно для сложных. То есть сознание Кришны говорит, это очень просто, вы просто сознаете Кришну и все. Все, это просто. Но если вы думаете, что это сложно, тогда терпите. То есть, как вчера мы обсуждали эту йогу, что йог должен увидеть в состоянии транса, что все есть Бог. Но и сейчас мы видим то же самое. Кто мешает? Транса нет. Ум не контролируется. Ум мешает. Враг обусловлен души. Ум, все, что мы видим вокруг, покрывает названия какими-то, заметили? Все, кроме Бога. Все придумано человеком. Прежде всего, человек должен увидеть, что все это энергии Бога, а потом называть уже конкретными именами. Дерево это или камень, или золото. Это уже потом. Но сначала нужно признать, что все это изошло из одного источника, и все это энергии Бога, все это тоже Кришна. Но сейчас как бы, ум настолько обусловлен у людей, что они смотрят и автоматически накладывают вот эту завесу названий, понятий. И эти же понятия скрывают от них Бога. Вот и все. Прабхупада давал такие интересные примеры, как слово «инстинкт». Это Говинда Даси вспоминает, его ученица. Она была тогда совсем еще ребенком, практически 14 лет, 16 лет она получила инициацию Прабхупады. Она вспоминает, как Прабхупада. Она была очень такая простая, наивная, еще совсем молодая. Я, говорит, даже не подозревала, что я в эти годы уже нахожусь под впечатлением материалистических концепций, которые получила еще в школе. И вот Прабхупада говорит, почему эти крабы убегают и прячутся в норы. На пляже он сказал мне об этом. Говорит, посмотри. Они убегают от нас, едва заметив, они сразу скрываются там. Почему? Прабхупада, инстинкт. Вот это слово инстинкт Прабхупада и разъяснил. Это твое название, которое ничего не объясняет. Если вы спросите, что такое инстинкт, никто не скажет. Я спрашивал ученых, биологов. Нет ответа. Это некая, ну, ответа нет. Но это некая энергия, некая сила, некий матрица. Он все некая. То есть я не знаю, что такое. Какая-то энергия, какие-то матрицы, что-то, нечто. Вот и все. Но название есть. Вы говорите название, все, вам пять ставят. Вот, знаешь, все, в порядке. Вот мы так задаем Бхакти-шастру с вами. Ну, тут какое название, тут какое название, тут какое название, тут сейчас название. Главное название точно вы поставите, и все нормально. Когда Господь Чайтанья вернулся из Гаи, он все понятия, все слова, все слоги, все буквы санскрита связывал с Кришной. Ученики уже перестали все записывать, потому что какой смысл записывать все? Кришна, Кришна, кругом, там Кришна, тут Кришна, здесь Кришна, А, Б, В, все Кришна. От А до Я все Кришна, ну, что учиться толку? Образование закончено все. Если вы поняли, что все есть Кришна, то вы сдали Бхакти-шастру. На все вопросы вот эти по главам пишите Кришна, 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 Кришна. Но тогда вас сочтут сумасшедшим, так сказал Господь Читания, если будете так отвечать. Поэтому не рискуйте. Почему я этого не говорил? Но мы должны знать, так или иначе, что ответ на все – Кришна. И что? Что означает Кришна? Это вот то Кришна, это Кришна. Разум Кришны. Прежде всего, мы должны понять одну вещь, что если мир так устроен, это означает, что Кришна этого хочет. Вот это йога. Значит, мы достигли уровня йоги. Это есть уровень транса, самадхи. Если моя жизнь так устроена, значит, Кришна этого хочет. И я должен понять свой долг и соизмерять с тем, что хочет Кришна. Вот и все. Вот и вся наука. Бхагавад-гита. В чем долг Арджуны? Кшатрий. И что Кришна хочет, чтобы он сражался? Все очень просто. Что тут сложного? Совершенно естественно. И даже незаметно для окружающего мира. Ничего особенного как будто не происходит. Все сражаются, Арджуна тоже сражается. Но это совсем не одно и то же. Итак, дхьяна-йога. Прабхупада комментирует как бхакти-йогу, причем отметьте, что все комментарии, которые он говорит о сознании Кришны, подтверждаются в самой же Бхагавад-гите в других главах просто. Потому что эта глава посвящена дхьяна-йоге. Но чтобы читатель не отвлекался на эту очень сложную систему, Прабхупада комментирует, согласно Бхагавад-гите, практично доступно для нас каждую шлоку. В этом цель была комментариев, коррекции Прабхупады, коррекции. Что касается современного человека, он устроен так, современный человек, что ему трудно удерживать все полное целое в сознании. Нас так обучили. У каждого из нас своя профессия, своя специализация. И что касается других вещей, мы ничего не знаем. Когда учился в школе, у нас было сложное задание по математике. И мы, если бы пошли к учителю математики, он сказал, так вы плохо слушали, вы не усвоили, он бы ругал нас. Потом мы пошли к учителю географии. У нас были простые отношения с учителем географии. Сказали, вот по математике очень сложное задание, могли бы нам помочь, подсказать что-то. Она посмотрела, говорит, я тут ничего не понимаю. Я же географию преподаю. Я не знаю математику. Мы сказали, как же так? Каждый учитель знает только свой предмет, а мы должны знать все предметы, ученики. Мы должны знать географию, математику, как? А он только знает свою географию. И вот если мы говорим, Брахман, люди часто не спрашивают, что за пределами Брахмана, или говорим, рай, кто-то говорит, рай, и люди не спрашивают, что за пределами рая. Это обусловленное сознание, не вмещающее полное целое. Замечали это? У них нет вопроса. Вот нам сказали слово «инстинкт», запиши, все, у них нет вопроса, они не могут спросить. А что означает это слово, что за явление? Не способны спросить. Поэтому, когда они читают дхьяна-йогу, может произойти та же самая ситуация в нынешнем мире. Они ничего другого за этим не увидят, скажут, это противоречие, тут одно, тут другое, тут третье, вот так устроен сегодняшний ум человека. Поэтому Прабхупада комментирует соответствие с нашими обстоятельствами. Но знает одну вещь, пока вы не дадите бхакти в той или иной теме, вывода не будет, вы не найдете ответа. Поэтому в каждой главе, так или иначе, Кришна намекает на бхакти, Прабхупада описывает бхакти. Это бхакти-шастра получается. Вместо йога-шастры мы получаем бхакти-шастру с вами сегодня. Именно Прабхупада так сделал. А все, что Бхагавад-гита описывает, это первый, это вопрос Дритарашты к Санджаю, это первая глава, первый текст. А ответ будет в последнем стихе 18 главы. Все. Он очень прост, ответ и вопрос. Но что между этим происходило, смотрите. Тут умещаются все вселенные, говорится. Между этими вопросами, ответом. Итак, для того, чей ум не обуздан, а самоосознание – непосильный труд. Но тот, кто покорил ум и идет к цели верным путем, непременно добьется успеха, таково мое мнение. Это мы прочитали вчера, 34 текст. Арджуна Увача. Аяти шатхая пито йога чалита манаса. Апрапья йога сам ситхим. Кам гатим Кришна гачхати. Арджуна спросил, о Кришна, Какова судьба неудачливого йога, который свершел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями, и не достиг совершенства? Здесь возникает вопрос, потому что это явление, очевидное регулярное явление, типичное явление. С пути йоги многие сходят. Не всякий дойдет до конца. Это трудный метод, трудный путь. Любая йога трудна прежде всего в том, что проходит через отречение, любой процесс духовный. Каким бы путем мы ни шли, йоги, йога означает все же отречение от этого мира. Это общая составляющая всех духовных процессов. Иначе это не духовный процесс. Возьмите даже буддизм, хотя он не называется как бы духовной практикой, там нет понятия души, но там отречение. Поэтому уже тоже он приближен к духовности. Он уже как бы конфессия, религия считается, потому что там отречение от материального. И вот это отречение от материального, это имеет такой пугающий эффект иллюзорный. Иллюзия – это то, что нас пугает в этом мире вообще. Бояться нечего для души. Нет ни рождения, ни смерти, нет никаких преград для души. Но обусловленная душа очень боится потерять свои привязанности. Поэтому здесь спрашивается, а если йог не преодолел эти привязанности, прельстился плодами йоги, я отклонился, отошел, оставил этот процесс, путь. Он стал сначала на путь отречения, а потом вернулся к чувственным наслаждениям. Неудачливый йог называется. Как вы думаете, в количественном отношении больше каких йогов? Удачливых или неудачливых?
Неудачливый.
Неудачливый йог также может быть в том смысле, что не успел завершить процесс в этой жизни. Он, может быть, не ушел, не сошел с пути, но не успел. Тоже постигла неудача в этой жизни. Не достиг того совершенства желаемого. Но здесь говорится именно, он оставил, он был с верой, шел, но потом оставил этот путь. К мирским удовольствиям снова вернулся. Взять, к примеру, Саубари Муни, такой типичный пример. Здесь есть ашрам Саубари Муни, потому что он тут медитировал в Ямуне под водой. Йоги умеют так делать. Если они осваивают пранаяму, они могут находиться под водой долгое время и не дышать. И это место ему очень понравилось. Спокойное место. Уединенное место. Под водой реки Ямуны. И Гаруда прилетал туда и ловил регулярно большую рыбу. И улетал, съедал ее. С какой-то регулярностью туда прилетал. Саубари Муни ничего, кроме рыб, не видел долгое время под водой. Он наблюдал за ними, и, как водится, он стал понимать их характер, их чувства, их поведение. Если мы будем наблюдать, кормить, общаться, тоже сможем видеть, понимать жизнь этих существ, кто бы они ни были. И он стал сострадать, сочувствовать, видя их тоже непростую жизнь, полную страданий, едят друг друга, им нужно оберегать свою жизнь. Из многочисленного потомства не все, вот далеко не все выживают. Саубари Муни наблюдал все это с глубоким состраданием, поскольку достиг какого-то уровня йоги высокого. Фактически он с ними жил как с людьми уже. Разницы не видел. Достиг какого-то уровня. И однажды Гаруда в очередной раз прилетел туда и выловил огромную рыбу. Это было несчастье. Беспокойство пришли его семья, этой рыбы, все население Ямуны подводное. Страх перед Гарудой был сильный. Это Саубари сказал Гаруда, еще раз ты это сделаешь. Я проклинаю тебя, если ты еще раз прилетишь сюда, коснешься воды Ямуны, ты умрешь. Так он сделал, наложил проклятие. С тех пор Гаруда не прилетал ему из уважения к Саубари Муни. Говорится, что на него проклятие не действует, он носитель Господа Вишну. Но из уважения к мудрецу он не приходил в то место. Но поскольку он совершил апарадху, получается, проклял чистого преданного. Он не был на уровне чистого преданного служения Субари. Он был мистиком великим, йогом. Ну, йога также трансценденталист, благочестивый трансценденталист. Но он еще не достиг преданного служения, еще не понимал многих вещей. Он снова стал следить за рыбами и вдруг почувствовал, что ему нравится их образ жизни. И он видел, как две рыбы, влюбленные, общаются, испариваются, играют. У них свадебные игры тоже есть, любовь. И у него всплыло точно такое же желание. Так, это йога. И он стал думать, что тоже, почему он всю жизнь отшельник. Даже простые рыбы живут полноценной жизнью. У них есть любовь. А я никому не нужен. Одинокий. Уже стареющий. Кто мне позаботится в старости? Ни дочери, ни сына. Ни семьи нет. Ни кола, ни двора. Ну, плакать можно, ну, сами подумайте. Участь не переглядная совсем. Вот так вот быть йогом, каково? И под влиянием этих мыслей он почувствовал сострадание к себе также. Вот чем опасно мирское сострадание, да? Что мы сострадаем людям, казалось бы, но на самом деле мы сострадаем себе. От своих чувств. Он женился на 50, по-моему, царевнах. 50, вы знаете, да, 50 царей. И, конечно, когда он увидел их всех, то есть они его увидели, они, никто из них не захотел замуж выходить за это чудовище водяное. Он там оброс какой-то тиной за это время. Ну, в общем, непонятно, что там происходило с ним. Он вышел, и все пугались просто. Он пришел жениться. Для мудреца это несложно, жениться. Просто идете к родителям, и он дает обещание, и все. А кто не пообещает? Проклянет, и весь род погибнет. Но он, конечно, он принял привлекательный образ, молодой, Субари Муни. Но позже он понял свою ошибку, что он не должен был сходить с пути йоги. Йога – процесс необратимый. Иначе вы все теряете. Если до конца не доходите этим путем, потеряете все. Опять нужно заново начинать в следующий раз. С нуля фактически. Это подобно как рождение новое, снова нужно учиться, снова опять образование, снова жениться, снова все устраивать в своей жизни. Нет продолжения, есть просто повторение. И вот есть такая история, да. Что же происходит с таким йогом? В Бхагавад-гите описан путь самоосознания. В основе самоосознания лежит понимание того, что живое существо отлично от материального тела, и что оно может быть счастливо лишь там, где жизнь вечна, исполнена знания и блаженства. Это духовный уровень, превосходящий уровень тела и ума. Познать свою духовную природу можно с помощью гьяна-йоги, восьмиступенчатой йоги или же бхакти-йоги. Тот, кто следует по одному из этих путей, трех путей, должен познать изначальное положение живого существа, его связь с Богом, а также то, каким образом оно может восстановить эту связь и достичь высшей ступени совершенства, обрести сознание Кришны. То есть кто-то может с элементами гьяны практиковать сознание Кришны, кто-то с элементами медитации, и кто-то, ну, как преданные просто действовать. Между этими тремя классами преданных всегда идут чуть ли не конфликты, партии образовываются часто. Но здесь описывается, это просто природная склонность. Есть гьяни, есть йоги, есть бхакты. Да, если мы приступаем к процессу, мы не сразу становимся чистыми бхактами. Кто-то имеет склонность к гьяни, кто-то имеет склонность к медитации, кто-то к карме еще имеет склонность. А кто-то уже не зависит от этих всех вещей, нет таких желаний. Как таковую бхакти-йогу может практиковать? И, как правило, преданные начинают критиковать друг друга вот эти вот. А здесь говорится, нет, не нужно это делать. Путь верный. Каждый из этих трех, из этих путей рано или поздно приведет человека к высшей цели жизни. Каждый. Господь говорил об этом во второй главе Бхагавад-гиты. Даже незначительное продвижение по духовному пути являются залогом того, что человек обретет освобождение. Из этих трех видов йоги бхакти-йога лучше всего подходит для нынешней эпохи, ибо это самый легкий и прямой путь достижения Бога. То есть мы не практикуем гьяна-йогу без бхакти-йоги. Да? Понимаете, о чем мы говорим? Что мы практикуем все бхакти-йогу, но со склонностями разными. Об этом мы сейчас говорим. Отдельно никто не может идти путем гьяны или аштанга-йоги. Но склонности есть такие. Вот это не нужно разделять и противопоставлять. Это лишнее беспокойство в уме создаются, только препятствия на духовном пути. Человек склонен к гьяне, он должен изучать философию серьезно. Серьезно, шлоки, санскрит может изучать, пожалуйста. Они, гьяне, как правило, авторитет сильно не принимают духовных учителей. Ну так, полностью, ничего не предаются. Они санскрит проверяют их через санскрит. Они больше санскриту доверяют. Но потом они очищаются, когда они проверят все эти вещи. Знаете, Прабхупаду иногда проверяли годами некоторые люди. А потом убеждали, что это чистые преданные, и становились на путь уже бхакти. Также и здесь. Гьяни будет проверять, что гуру говорит. Почему Прабхупада здесь так переводит? А почему здесь санскрит же такой? Вот он будет копать все это. Потому что он гьяни. У него еще нет такой веры. Но он может основываться на знании, это его путь. И, конечно же, он не должен противопоставлять преданных друг другу, должен избегать оскорблений, иначе его гьяна закончится, и бхакти тоже закончится. Но эти вещи нужно уважать, эти методы различные. Кто-то занимается медитацией, для него это садхана самое важное, это встать рано утром, точь-в-точь все на мангаларате, там промедитировать там, промедитировать там, джапу повторить, книги прочитать, то есть медитация. Его не очень-то интересуют все эти различные науки, философию, но он следует четко медитативным этим вот процессам. Медитация очень упорядоченная должна быть. Они тоже знают, когда делать омовение, когда съесть немножко пищи, как сидеть и так далее, сколько сидеть, потом они это постепенно увеличивают. Также вот идет путем такой йог медитационный, может, количество джапа увеличивать, например, какие-то обеты дать еще дополнительные. Это все относится к моменту медитации, аскеза добавляется. И человек, который к бхакти уже привязан к Кришне, к святому имени, он это все делает в другом духе, без привязанности к самим правилам предписания, а с привязанностью к Кришне он это делает. А то же самое делает. Но у него нет этого как бы фанатизма уже такого материального, сатвичного. Больше он трансцендентным становится. Его садхана практически постоянная уже, если он думает о Кришне. И бхакти-йога – это самый легкий прямой постижение Бога. Чтобы еще раз удостовериться в этом, Арджуна просит Господа Кришну подтвердить сказанное им ранее. Человек может быть искренним в своем стремлении к самосознанию. Однако в нынешнюю эпоху очень трудно заниматься гьяной-йогой, либо восьмиступенчатой йогой. Поэтому даже если он постоянно прилагает усилия, на его пути возникает множество препятствий. Главный из них – недостаток серьезности и решимости следовать избранному пути. Прабхупада говорил об этом не раз, о том, насколько мы серьезны, столько мы успешны будем в бхакти-йоге. Серьезность, решимость – все, вот к этому все сводится. Встать на путь самоосознания значит, по сути дела, объявить войну иллюзии. Всякий раз, когда человек пытается вырваться из когтей, иллюзорная энергия, она мешает ему, прибегая ко всевозможным уловкам. Обусловленная душа уже однажды попалась в сети гун материальной природы и в любой момент может снова стать их жертвой, даже если занимается духовной практикой. В данном стихе это выражено словами Йога Чалита Манаса «Оставить путь преданного духовного развития». Арджуна хочет знать, какая участь ожидает того, кто сошел с этого пути. Непрерывность процесса важна. Вот этот стих, который я вчера забыл, я его сегодня утром вспомнил. «Мам чайовья пичарина бхакти йогина сева те сагунан самати титан брамбуя калпате». Сразу достигает брамана, говорится. Если вьяпхичарина есть, «мам чайо вьяпхичарина», то есть не прерываясь совершает преданное служение, не отвлекаясь, не отклоняясь никуда. Вот это значит уже бхакти все как таковое. тот сразу достигает этого брамана. Но здесь говорится, что майя будет препятствовать вот этому вот непрерывному процессу. И задача прервать. Прервать на основании определенном. Не по собственной прихоти она делает, а на основании это. На основании какой-то, каких-то материальных привязанностей в нашем сердце. Пока есть материальные привязанности, у нее есть основания нас проверять очень сурово. Это суровая, ревнивая служанка, говорится, Господа Кришны. С ней очень опасно иметь дело. Поэтому, когда человек получает посвящение, он еще, может быть, не может непрерывное служение совершать, но его жизнь связана обетами с духовным учителем, и гуру, он совершает это служение непрерывно для того, чтобы поддерживать учеников. Как, например, дети не могут сами себя еще обеспечить. Нет, даже пищу себе не найдут, не приготовят. Но есть родители. Как же они едят каждый день, видите? Почему? А родители готовят, делают это. Да, кто-то уже делает. На попечении гуру находится. Под его ответственностью. Но он вырастает. Он вырастает и может тоже непрерывно быть уже в сознании Кришны. То есть самостоятельно. Итак, майя будет испытывать. Но важно найти прибежище духовного учителя, который окажет эту защиту определенную. Иначе невозможно. С майей один на один невозможно. О могучей руке Кришна, разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений и не исчезает, подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежища? Здесь говорится о приобретениях материальных и духовных на этом пути. И то, и другое есть. Как, например, в сознании Кришны есть духовные приобретения, и материальные тоже будут. Они прилагаются к духовным. Если все материальные приобретения материалистов прилагаются к их карме только, то эти приобретения, которые преданные имеют материально, они прилагаются к его духовному развитию. От этого исходит. Как, Прабхупада говорит, вы можете построить храм для Кришны, потом там жить? Вы имеете тоже право жить в храме? Можно жить в храме? Вот пример он говорит. Автоматически это прилагается. У вас есть место для жизни. Это пример. Если вы хотите Кришне предложить вкусную пищу, вы получите ее. Все просто, это простой принцип очень. Кришна даст все необходимые возможности материальные для того, чтобы служить ему. И если он перестает практиковать, смотрите, вот он жил в храме, практиковал, он сам этот храм построил, там у него теперь комната, и он там проповедует в храме, и поддерживает этот храм проповедью. А вот теперь он сошел с пути. Ему теперь скажут, президент храма, вы теперь не можете здесь жить. Вы уже не в сознании Кришны. Вы отклонились. Не потеряет ли он и место жительства, и свое духовное положение, и уровень? Ни то, ни другого не будет. Вопрос интересный. Или как преданные многие, преданные прошлого 90-х, санкиртаной занимались 10-15 лет вашими. А потом у них возникло желание жениться. И что же? Выяснилось, что ни профессии, ни денег, ни работы. За 15 лет Россия так изменилась, знаете. А они знали, что делать. Не потеряют ли они и то, и другое? Беспокойство возникает. Мы тоже такие вопросы задаем иногда. Ты брамачарий в храме, а если ты женишься, а если заболеешь, подумай, не потеряешь ли ты то и другое? Прогресс бывает двух видов – духовный и материальный. Материалистичных людей не привлекает ничто духовное. Их больше интересует то, как преуспеть в этом мире, разбогатеть или, совершив определенные жертвоприношения, попасть на райские планеты. Тот, кто встал на духовный путь, должен прекратить всякую материальную деятельность и оставить попытки обрести пресловутое материальное счастье в любых его формах. Если начинающий йог сходит с духовного пути, может показаться, что он проигрывает и в духовном, и в материальном отношении. Не обретает ни материального счастья, ни духовного совершенства. Он нигде не находит прибежище, подобно разорванному облаку. Иногда часть маленького облака отделяется от него и прибивается к большому. Но если она не присоединяется к нему, то унесенная ветром исчезает в небесных просторах. Брахмана Патха – это путь духовного самопознания, следуя по которому человек осознает себя духовной сущностью, неотъемлемой частицей Верховного Господа, который проявляет себя как Брахман Параматма и Бхагаван. Господь Шри Кришна – самое полное проявление Высшей Абсолютной Истины. Поэтому тот, кто предался Ему, является совершенным йогом. Чтобы достичь той же цели, путем постижения Брахмана или Параматмы потребуется немало жизней – Бхагунам Джанманаманте. Таким образом, самый лучший метод духовного самопознания – это бхакти-йога или метод сознания Кришны – прямой путь постижения Абсолютной Истины. Этан ме сам шаям Кришна четтум аргас ашешата тваттанья сам шаясяся четтана хюпа утпападяте. Это сомнение мучит меня, о Кришна. Поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. Есть вопросы, на которые может только Бог ответить. Что будет с неудачным йогом? Кто скажет? В следующей жизни мы не знаем, что сказать. А Пурушея. Если мы хотим получать такие ответы, мы обращаемся к Богу. Бхагавад-гита – единственное писание от лица Бога. От первого лица. Нет больше таких священных книг. Это единственное. Гита, он ее пропел. Очень красиво. Божественная песня. Итак, вот это сомнение мучает Арджуну. И мучает также многих преданных. Шри Бхагаван Увача. Партха навеха намутра винашастасья видяте. Нахи кальяна крит кашчит, дургатим татагачхати. Верховный Господь сказал: «О сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». Удивительная шлока. Это сомнение многих людей, многие даже поэтому вообще не вступают в духовную жизнь. Получится, не знаю, но у меня работа, придется отвлечься от таких дел, я потеряю, может быть, все, что у меня есть, или что-то потеряю точно. Время-то я займет практика духовная. Не решаются. Но здесь говорится, интересный момент, что никаких потерь не существует на этом пути. И Кришна говорит, что зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Тут тоже может быть сомнение у человека. Почему? Я же вижу, как добрые люди страдают от злых. Даже пандавы, они в изгнании были. Зло побеждало на какое-то время. Преодолело, как бы побеждало добро. Даже Баларама критиковал Кришну, упрекал за это. Он сказал: ты Бхагаван, ты приходишь, чтобы установить дхарму. Это он сказал в изгнании, когда пандавы уже были в лесу. И они пришли туда с Баларамой. Вы видели этих царевичей без украшений, без оружия, без всех атрибутов? Лесные жители перед ними были. С трона они были уже в лесу. И спать нужно было на земле. И Баларам тогда сказал: Кришна, я не вижу, что ты бы исполнял свою дхарму. Что ты защищаешь дхарму, что ты наказываешь зло. Я не вижу этого, Кришна. Кришна, как всегда, улыбался. Был план определенный. Но в конечном итоге мы увидели, к чему это приводит. Даже когда пандавы находились в изгнании, план был таков, Дурьотханы, что за 13 лет изгнания, 12 лет изгнания, они превратятся в лесных жителей, обусловятся. Они потеряют царское величие, вот эту вот чистоту, вот это вот образование, они деградируют в лесу, жизнь в лесу. Они же не йоги, они цари. И они проживут в скорби 12 лет. Несомненно, эта самскара разрушит все их величие. они станут зависимыми, они не смогут больше претендовать на царский престол по своей природе, по своей сути. Это был план уничтожения. Был первый план уничтожения, когда их сжигали в доме Шелака, и когда Пхиму также травил Дурьотхана, то есть много было планов уничтожения. Это был самый такой изощренный план уничтожения. Поработить их сознание просто. Но интересно, Дурьотхана через своих шпионов постоянно интересовался, что там делают пандавы, где они сейчас. И шпионы докладывали, пандавы сияют. Пандавы сияют. Они не чернолистные жители с грязными руками, знаете, обросшие бородами и так далее, обрабатывающие мотыгами землю, там выкорчевывающие корени деревьев. Они как полубоги выглядят. А где Арджуна? Арджуна на райской планете сейчас. У Индры гостит. А вот Иштыря кормит 30 тысяч браманов. Ему бог солнца Васван подарил горшок. Дрёдхана зубами скрипел, когда слышал это. Пандавы, они там сияли, как солнце, говорится. Они очищались еще больше величия приобретали, чем Дрёдхана на престоле империи. Все было наоборот. Они никогда не сходили с духовного пути, говорит, никаких потерь на самом деле нет. Они потеряли внешнее царство, но сколько они приобрели потрясающих качеств. Это целая история, лесная книга, как они путешествовали по этим лесам, что там было, это захватывающая история, самая захватывающая история Махабхараты. Арджуна сражался с Шивой в Гималаях, получил от него оружие Пашупату. Пхима освободил Сюдхиштхиры Нахушу, полубога, который упал. Он убивал Хидимбу, Баку, этих ракшасов. Пхима совершал подвиги. И слава их распространялась прямо из лесу по всему миру, по всей вселенной. О, Боже мой. Арджуна 5 лет на Индралоке пребывал. Дрёдхана не знал своей злобы, что же делать с ними. У них нет никаких потерь, они не чувствуют никаких потерь. И Кришна постоянно к ним приходит регулярно. И потом, когда они возвращались, было очень интересно. Они возвращались, они стали рабами. В конце концов, они в царстве Вираты уже служили как рабы. Это тоже был еще один план. Через 12 лет неузнанными прожить нужно в каком-то царстве. Значит, нужно стать слугами полностью. Скрыть все свое происхождение, все свое величие, все свои качества. Нужно стать рабом. И 5 лет они служили в царстве Вираты. Каждый скрылся за своими достоинствами, говорится. Это Видура сказал, как это сделать, как быть неузнанными. Например, Юдхиштхира скрылся за игру в кости. У него была такая страсть. Арджуна скрылся за танцами. Он обучался танцам на высших планетах с Урваши, по-моему. Но он великий воин, для них танцы, естественно, тоже. Они сражаются, как танцуют. Они знают все эти науки удивительные. Он был проклят Урваши стать евнухом на 1 год. И вот там, в царстве Вират, он превратился в евнуха. И в женской половине занимался с Уттарой танцами, преподавал. Пхима на кухне, конечно же, где же еще пребывал? Это была его природа. И Накула Цахадева в конюшнях. Все занимались служением. Иногда царь Вираты наказывают Иштхиру как плохого советника. И Кичака однажды добивался Драупади. Это нужно было все терпеть. Все принимать, все эти унижения. Ну, конечно, Пхима не стерпел, он убил этого Кичаку. Уже на грани этого срока. Но в конце концов они возвращаются в Хастинапур. Они выдержали все сроки, все, Пхишма подтвердил, все правильно. Они выполнили все сроки, не нужно снова им отправляться в изгнание, они возвращаются в Хастинапур. Возвращаются после 12 лет лесной жизни, после года рабства. И Дхритарашта, слепой царь, спрашивает Санджая: «Санджая, посмотри в окно, пандавы уже появились?» Говорит: «Да, да, они уже близко. Уже идут, все люди собрались, все их приветствуют, там звучат инструменты, все там». Как они выглядят? Они почерневшие, они сгорбленные, они превратились в обычных людей. Страшно. Нет, сказал Санчай. Нет, я не могу описать, как они выглядят. Примерно так, что вот Ютуштира как солнце выглядит, а братья как луны. Никогда я таких не видел. Такое явление. А как Дурьотхана выглядел? Гораздо хуже. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро, говорится. Это пример. Мы должны понять правильно эту вещь. А временное проявление счастья и несчастья нужно просто терпеть. Это не вопрос зла или доброты, это вопрос просто материальной природы. Днем солнце здесь так будет жарить, знаете, через 2 месяца. Но не думайте, что это зло какое-то. Это природа. А зимой будет холодно иногда, неуютно. Не думайте, что это. А на Картику приятная погода. Не думайте, что это добро или зло. Так действует материальная природа. Матрас Паша, что кому-то и об этом уже было сказано. Но здесь говорится о вот этих потерях себя, сокрушение о своей жизни. Вот это как бы зло испытать в своей жизни. Сокрушение. Когда рушится надежда, вера, все наши планы, вся наша жизнь, такого никогда не случится с человеком, который творит добро. Шримад Бхагаватам Шри Нарада Муни дает Вьясадеве следующее наставление. Цяктва сва дармам чаранам буджа харир. Баджанна паква тха патит тато яди. Ятраква випхадрам абхуттаму шьяким. Варта а апто баджатам сва тармата. Тот, кто, полностью предавшись Верховной Личности Бога, отказался от всех мирских устремлений, ничего не теряет и не навлекает на себя греха. Но тот, кто не предан Господу, не достигнет ничего, даже если безукоризненно выполняет все предписанные ведами обязанности. Есть много разных видов деятельности, религиозной и мирской, которые помогают людям достичь материальных целей. Йог должен отказаться от всех видов материальной деятельности, чтобы достичь духовного совершенства, то есть обрести сознание Кришны. Кто-то может возразить, что, дескать, высшей ступени совершенства достигает лишь тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, а иначе человек ничего не добьется ни в материальной, ни в духовной жизни. Ведь в шастрах сказано, что тот, кто не выполняет предписанных ему обязанностей, будет за это наказан. Стало быть, эта участь ожидает и того, кто оставил свои материальные обязанности ради занятия духовной практикой, но потом сошел с духовного пути. Однако Бхагаватам заверяет неудачливого йога, что у него нет причин для беспокойства. Даже если ему и придется страдать из-за того, что он не выполнил должным образом свои обязанности, он все равно ничего не теряет, потому что его достижения в сознании Кришны никогда не пропадут даром. И он сможет продолжить свой этот путь, даже если в следующей жизни появится на свет в семье из низших слоев общества. С другой стороны, даже тот, кто строго выполняет предписанные ведами обязанности, может не получить этого блага, если не обладает сознанием Кришны. То есть тот разум, который мы получаем в процессе духовной практики, не покидает нас даже в следующей жизни. Почему кто-то силен? Почему кто-то устойчив в жизни, а кто-то слаб? Зависит от разума. Если Кришна кому-то помогает, защищает, дает разум, говорит Бхагавадгита, значит, становится сильным. И более того, он, при помощи разума он может понять, что делать правильно, что не делать. Он всегда добьется успеха. Если, теряя какие-то материальные достояния, мы приобретаем разум, потери нет. Как-то давно один человек подошел, когда Союз распался, и Казахстан также отделился, как и другие республики, как Советский Союз, перестал существовать. Много русских людей, работающих в Казахстане, уезжали, потому что там менялась культура, менялись отношения, но вынуждены были уезжать. Я с этим человеком встретился в Сибири. Ко мне пришел поговорить просто, пообщаться. И он сказал, что я жил в Казахстане. Не просто жил в Казахстане. Я работал в министерстве, был министром. Но перестройка, я потерял все это место. Там возникли новые правила, нужно знать язык, иначе нельзя это место занимать. Ну, это что-то там стало, какие-то нововведения уже были. И говорит, я должен был оставить этот высокий пост и вообще уехать в Россию никуда, потому что я жил в Казахстане всю жизнь. Был один Советский Союз когда-то. Он спросил меня, почему это со мной такое произошло? Почему я достиг вот такого положения, а потом все потерял? Я на него смотрю, сидит человек, который имеет интеллект, культуру, слова взвешенные, умеет контролировать себя. Человек долго сидит, такой яркий. Я его спрашиваю, а что вы сейчас занимаетесь, чем, что вы делаете? Он говорит, я сейчас работаю в министерстве. Я говорю, видите, вы же ничего не потеряли. Что все ваши способности с вами. Это кажется. Это просто кажется, что если мы место меняем, то мы все теряем. Нет. Себя главное не потерять. Зло не одолевает того, кто творит добро. Если это добро поселяется в сердце человека, потерь не может быть. Вот если зло поселится в сердце человека, вот это потеря. Здесь об этом и говорится. Вот это йога, при помощи йоги достигается. Люди же обычно привязаны к материальным богатствам, к положению, и трудно переживают такие перемены. Не потеря, а перемены. Это просто перемены, это не потеря. Солнце зашло за горизонт, мы потеряли солнце, что ли? Оно взойдет с другой стороны. Ночь пройдет, все. Кто будет переживать? Вопрос знания. Потерь не бывает. Если у человека есть разум, какие могут быть потери? Люди делятся на две категории. Те, кто следует указаниям шастр, и те, кто пренебрегает ими. Первые неукоснительно выполняют предписанные обязанности, а последние, подобно животным, идут на поводу своих чувств и не знают ни о том, что ожидает их в следующей жизни, ни о том, как освободиться из материального плена. Такими людьми, будь то цивилизованные люди или дикари, образованные или неграмотные, сильные или слабые, движут только животные инстинкты. Слово «инстинкты», опять же. Их деятельность никогда не приносит им блага, потому что, удовлетворяя свои животные потребности в еде, сне, защите и сексе эти, они остаются в плену материальной жизни, которая всегда исполнена страданий. Те же, кто следует указаниям шастры и постепенно развивает в себе сознание Кришны, несомненно, продвигаются по пути, ведущему к совершенству. Итак, здесь в этом комментарии Прабхупада снова доказывает, что сознание Кришны – это высший процесс, это и есть совершенная йога, и потерь нет. 41 текст. «Йог, не сумевший достичь совершенства». Так Кришна отвечает. «Йог, не сумевший достичь совершенства». После смерти долгие годы наслаждаются жизнью на планетах, где живут благочестивые существа. А затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Угу. Говорится в шастрах, что великие саньяси попадают на солнце. Не непреданные, просто люди, достигшие отречения. Через развитие знания, гьяну, варагью. Они принимают саньясу, отречение от мира, уже этого достаточно, они попадают на солнце, живут там. А атмосфера там получше немножко, чем где мы живем в тех местах. Сильно радикально отличается. Там нет, в принципе, вот этого понятия зла, которое мы понимаем здесь. Нет такой зависти. Если даже несколько процентов зависти меняется, резко вы видите разницу в культурах. Незначительная даже. Но там существенная разница, мы скажем. Хотя это материальная сфера тоже, и тоже есть, должна быть зависть какая-то. Но если сравнить с тем местом, где мы сейчас находимся, живем в материальном мире, нельзя сравнить. Это рай на самом деле. Как если поехать и жить во Вриндаване или вот в Южной Индии, где культура есть, брахманическая культура, там меньше зависти. Не то, что ее совсем нет, конечно, есть, но меньше. И вы иногда чувствуете, что вы живете в раю. с этой точки зрения. Но несколько процентов всего разница. И вы получаете существенный результат. Вот если мы в исконе, мы повторяем, мы следуем, читаем, учимся, получаем посвящение, служим, все хорошо. Если нам удастся хотя бы несколько процентов добавить сатвагуны, вы увидите, какое будет процветание неслыханное в нашем обществе. Насколько человек будет счастлив, находясь в исконе. Чуть-чуть меньше зависти, чуть-чуть больше сатвы. Вот просто с этого, если начать. Потому что мы трансцендентное делаем, но качество проявляем пока еще разное. Святое имя чисто, но важно также, в каком качестве повторяющий находится, в какой гуне находится он сам, повторяющий. Не нужно думать, что если я повторяю 16 кругов каждый день, я уже стал трансцендентным. Нет, нет, я еще и в гунах, мы должны пройти еще, выйти из-под их влияния. И вот это наша задача. Но некоторые преданные убеждены и думают, раз уже есть 16 кругов, то мне не нужно заботиться о каких-то еще гунах материальной природы. Вообще, вообще это что-то косвенное. Я уже трансцендентный. По трем гунам материальной природы был первый семинар, помню. Может быть, не первый, но яркий такой первый, который сильно именно повлиял на сознание российской общины. Это семинар был Шивара Махараджа в 1995 или 6 году. Я его прослушал, транскрибировал, проводил потом такие же семинары, где он объяснял как раз вот эти моменты. Мы еще удивились, почему Махарадж такого уровня, который пишет книги о Кришне, семинар по трем гунам природы дают. Совершенно материальная сфера какая-то. Никто этим тогда не интересовался. Но он спросил в ходе семинара, как вы думаете, мы трансцендентны с вами? Все сказали хором, да, мы все трансцендентны. И он доказал в процессе семинара, что все находятся в гунах материальной природы. А практика у нас духовная, правда. А гуны материальные. Удивительно. Это называется милые с Кришной. С материальными гунами и на Голоку Вриндавану. Уже проповедуем, уже, знаете, вещаем, учим кого-то там, движение ведем к Богу. Это не шутка. С годами, однако, мы это сможем заметить, что нужно просто чуть-чуть больше доброты. Простую-простую вещь добавить. Простую-простую вещь, известную всем. Но это же совсем материально. Ты хотя бы сказал бы сатва, но слово добро уж совсем никуда не годится. Ну, сатва гуна хотя бы сказал. Добро никто не... Мне друг так сказал. Если ты будешь говорить про добро, тебя никто не поймет. Хотя бы сатву. Говорю, сатву уже понимают неправильно. Ко мне подошел один человек когда-то и говорит, что делать? У меня в доме чистая сатва. Но мои родственники сущие демоны. Жена, дети, все демоны. А что за сатва, расскажи. Я встаю в 3.30. Всех буржу, сатва. Мангаларати, сатва. Вся садана, сатва. А они негодяи вообще. Демоны. Не хотят вставать, не хотят, ничего не хотят делать. Что мне с ними делать? Я говорю, немножко больше доброты. Это не сатва. Это была не сатва. Надо узнать, что это за гуна. Я не знаю, какая это гуна, сложная очень гуна. Но я догадываюсь, что это не сатва. Иногда мне говорят преданные, а что делать, если впадаешь в раджас? Мы говорим, ну это же лучше, чем в тамасе находиться. Они почему-то думают, что они вот все впадают в раджас с трансцендентного уровня. Я не знаю. Прям спускаются с галоки и впадают в раджас, понимаете? Вот несчастье. Нужно понять, что мы поднимаемся не бог весь откуда вообще. Это рождение не ведическое, дорогие мои. Это вот свидетельствует то, что наш ум неадекватен. Сатва, ум адекватен. Я могу, во всяком случае, самооценку дать себе правильную. Но что мы только о себе не думаем? И живем с этой самооценкой, пока она не разрушится. И когда она разрушается, мы страдаем и говорим, как трудно практиковать сознание Кришны. Это подобно смерти, когда моя самооценка рушится, я как будто умираю, меня, понимаете, мое мнение о себе разрушают. Вот такая вещь происходит. Неудачливый йог. Самомнение не соответствует действительности. Выяснилось, что я, в общем, рылом не вышел. как называется, это мое самое глубокое разочарование. Такой йог отправляется, говорится, на райские планеты. Заслуги? Да, он, может, практиковал не очень, как бы, все совершенно, поэтому, как бы, он и не достиг совершенства, но он практиковал, был на верном пути. Он все равно обращался к Богу, он следовал за духовным учителем, он служил вайшнавам, смотрите, он делал потрясающие вещи, просто, может быть, не понимал еще ценности до конца, но он это делал. И пусть даже неосознанно он получает результат сверхъестественный. Преданный, даже самый-самый-самый какой-никакой, в ад не пойдет. Ну, так сказал Ямарадж своим Ямадутам, что даже близко не подходите. Если даже у него столько грехов, он всю жизнь грешил, но вы ошиблись, Ямадута, куда же вы пошли? Он же повторил святое имя, он чистый. Вот такая интересная вещь описывается здесь. Здесь, в этой главе, мы начинаем уже плакать о милости. Вот уже в 6 главе. Потому что путь йоги крайне трудный. И без милости очень сложный. И вот когда мы осознаем милость Кришны и Гуру, и Вайшнав, мы начинаем проливать слезы. Это уже бхакти. Это уже какая-то благодарность. Это уже чувство, это духовные эмоции. Есть две категории йогов, не сумевших достичь совершенства. Те, кто оставил занятия йогой, едва начав их, и те, кто сошел с этого пути, пройдя значительную его часть. Первые отправляются на планеты, куда обычно попадают благочестивые существа. Незначительное продвижение, да, уже на высшие планеты, на благочестивые планеты. Прожив там очень долгую жизнь, они вновь возвращаются на землю и рождаются в семье благочестивых браманов, вайшнав или богатых и знатных представителей торгового сословия. Родиться в богатой семье. Хорошо? Как думаете? Все, одной проблемы меньше. Про деньги уже не думайте. Наследство. В Веда говорится, что самое лучшее богатство – это, которое достается по наследству. Это самое лучшее. Не то, что мы зарабатываем, а то, что по наследству достается. Это богатство превыше всего считается. Истинная цель занятий йогой, как сказано в последнем стихе этой главы, заключается в том, чтобы достичь высшей ступени сознания Кришны. Но тем, кто не сумел достичь этой цели, став жертвой материальных соблазнов, по милости Господа дается возможность полностью осуществить свои материальные желания. Затем они появляются на свет в благочестивых, знатных семьях и получают все возможности для того, чтобы полностью развить в себе сознание Кришны. То есть им легко будет. Условия хорошие будут. Сейчас ИСККОН предоставляет, вот, представьте, вот такие льготы, такие потрясающие вещи. В семьях преданных рождаются дети. Это непростое явление. Эти дети другие, не как мы, у них другие самскары. У них не будет самскар плохих, которые мы приобрели в материальной жизни. Они уже выросли на просаде. Это другое сознание. Я это вижу по своей дочери. Это другой тип совсем существа. И также другие дети. Вот у преданных все дети рождаются хорошими, абсолютно все. Так или иначе. Это потрясающее явление. Потому что то, что я вижу в своих родственных материальных семьях, ой, Боже мой, упаси Господь вообще, наказание. На самом деле это сложно. Семья – это очень сложная сейчас вещь. И вот это такие заслуги, такие существа будут приходить. Итак, йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, или, да, он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. Это йог, который уже большую часть пути прошел, рождается в семьях преданных. А тот, кто только начал, после высших планет райских, спускается к богатым людям рождается. Получает такую семью. Это называется Шримата, богатая семья, и Шучи, чистая, брахманическая семья и вайшнавская семья. Это еще лучше. В этом стихе говорится, что появиться на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку, великая удача, поскольку в такой семье человека с самого начала жизни приобщают к духовной практике. Это в особенности относится к семьям ачарьев и госвами. Члены таких семей бережно хранят традиции и дают детям надлежащее воспитание. Здесь же Вриндаване, здесь же семьи госвами живут. Вот почему здесь все поддерживается. Можем их критиковать в каком-то смысле, но они поддерживают этот дух Вриндавана. Это семейные традиции. Я спрашивал Биту Малика здесь, ну, в России мы с ним виделись как-то недавно, что, какие предметы в школах во Вриндаване дети проходят. Он здесь жил, учился, родился. Он сказал, ну, математику, языки какие-то там, географию, ну, как обычно. Я говорю, а Бхагавадгиту? Он говорит, нет. Религии не касается образования. Здесь нет такого. А где вы получаете знания о Кришне? Говорит, в семьях. Исключительно в семье. И мы должны знать, что просто получить сознание Кришны в школе на предмете невозможно. Должна быть преемственность. Не просто курс какой-то религоведения, а преемственность. И раньше не отличалась ученическая преемственность от династий. Тот же самый принцип был. Этот стих из Бхагаватам, что царь, гуру, учитель и полубог. Никто не имеет права остановиться, если не может своих подопечных привести к совершенству. Они равную ценность имели. Родитель, учитель или полубог. Все обладали духовным знанием. Прабхупада также в Бхагаватам это подтверждает, когда родословные цари описываются, что они не отличались. Та же самая традиция была. Та же самая преемственность была в семьях. Как сейчас мы в парампаре, и семья тоже в парампаре находилась. Вот здесь Прабхупада то же самое пишет. К семьям ачарьев и госвами. Семья, значит, духовных учителей у семьи есть, и госвами. Госвами, например, Адвайта госвами его называли, Госай. Но он был женатым. Но он по статусу госвами. Или Нитянанда госвами еще называют. Вамша тоже семья. Он Аватхута вообще. Ну, у него две жены было. Джахнава Мата и кто еще? Васудха. Васудха, да, вот, две супруги было у него. И семьи есть сыновья, вот два это были, дети, Нитянанды, и по сей день эти линии существуют. Они, конечно, ослабли, почему Бхагаватам Сарасвати вывел это все на Запад? Почему он это движение организовал, чтобы очистить, да, вот вайшнавское вот эту вот культуру? Что они уже как бы, ну, стали слабеть, эти вамши, эти, или как их называют еще, паривары, семьи эти паривары. Есть Нитянанда паривар, Адвайта паривар, Гададхара паривар. Ну, на Радакунде тоже эти паривары, они до сих пор их хранят. И во всяком случае, они так и служат божествам, воспевают Хари Кришна, поклоняются Радакунде и делают все это. Но ослабли. Поэтому Бхагаватам Сарасвати критиковал этот Радакунд и сказал, что нужно печатать книги, мрамор снять с храмов. И вот, чистое послание. То есть восстановил этот дух, тот былой. Ну и по сей день они поддерживают Радакунд, здесь традиция Вриндавана, 5000 храмов, вот эти все семьи. Исключительно по семейным традициям это все передавалось. У нас конфликт между семьей и духовным посвящением часто возникает, несоответствие. И для нас это как нормальное явление, мы в такой культуре жили, ну нормально о семье забыть, просто принять посвящение и все на этом. Но на самом деле нужно восстановить семейные традиции. Арджуна говорит об этом в Бхагавад-гите в первой главе, что религия хранится именно в семьях. Во всяком случае, это тоже семья. Ачюта Готра, Прабхупада говорит. Мы создаем просто духовную семью, раз у нас эти семьи разрушены, эти традиции уже упали, то мы восстанавливаем Ачюта Готру, семью Бога, в которой восстановится все это. У нас будут тоже свои дети рождаться, у нас будут свои браки мы будем делать, обряды совершать, свои принципы выводить, варнашама дхарму. Это будет Ачюта Готра, это будет тоже семейная традиция, та же преемственность тоже будет. Это будет сильная помощь духовному вот этому стволу Господа Читания, вот этот парампари, Бхагаватам Сарасвати, Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакура, вот это будет сильная подмога. Потому что пока это очень тяжело, огромный груз на ачарьях на наших, гигантский груз, потому что нет поддержки в семьях, очень слабые семьи. И что касается наставлений, преданные хорошо понимают наставления гуру, серьезно принимают, но что касается семьи, иногда многие говорят, лучше без семьи, я их понимаю. И иногда я сам так говорю кому-то, подумал об этом. Не все так просто сейчас еще. Мы еще не создали эту культуру, у нас еще слишком много зависти. Нам еще нужно добавить хотя бы какие-то проценты добродетелей, чтобы вообще говорить о семейных традициях, которые поддерживали парампару. Не просто, когда человек женится, выходит замуж, вот с этого момента он уже думает только о личной жизни. Все, больше ни о чем думать не может. То ссора, то перемирие, то денег нет, то еще что-нибудь, то это все ни о чем. Все сбивает с толку, Майя. Это не семья. Это сумасшедший дом. Это кали-юга. Женился, не разводись. Не женился, не женись, все просто. Но думай о Боге. Вот в чем суть. Выбирай ашрам, в котором тебе удобно, и забудь о личной жизни. Все. Есть семья, забудь. Нет семьи, тоже забудь. Думай о Кришне. Это кто развелся, кто женился, и всю жизнь думает, на ком еще не женился, на ком еще, за кого еще замуж не выходил. Может, такого ребенка, а может, уже другого ребенка этот надоел, не подходит мне. И... ужас какой-то. То одного гуру, то другого гуру тоже так же можно прыгать с ветки на ветку всю жизнь. А суть в другом, суть в предании. Мне один астролог сказал, говорит, у меня с женой, говорит, вообще совместимости нет по гороскопу. Он говорит, астролог опытный. А живем, говорит, душа в душу. Как? Предаемся. Все решается. Предание. Единственный выход в жизни – это предание. То, что есть, мы принимаем. Все. Без зависти. И теперь мы практикуем сознание Кришны. Вот очень важно. Вот теперь это возможно, когда мы предаемся. Здесь Прабхупада описывает также, что свой опыт, что он именно родился в семье чистого вайшнава Прабхупады и встретил еще в молодости Бачтан Сарасвати, тоже ему вот хорошее рождение было у него очень. Он говорит, что у меня было такое рождение. И Бачтан Сарасвати тоже было рождение удивительное. Бхактивинода Кура, вот такие примеры ачарьев. Как важна семья, видите, в сознании Кришны. Тогда у потома Куру в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях. И он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. Примером человека, в котором пробудилось божественное сознание, развитое в предыдущих жизнях, является царь Бхарата. В третьем своем воплощении он появился на свет в семье достойного брахмана. Когда-то царь Бхарата был императором мира, и с тех пор полубоги стали называть эту планету Бхарата-варша. До этого называлась Илаврита-варша. Еще в молодые годы царь отошел от дел и удалился в лес, чтобы обрести духовное совершенство, но не сумел достичь этой цели. Позже он родился в семье истинного брахмана и был известен под именем Джады Бхараты, потому что всегда искал уединения и ни с кем не хотел разговаривать. Позднее царь Рахугана обнаружил, что Джада Бхарата был великим йогом. На примере его жизни видно, что усилия йога никогда не пропадают даром. По милости Господа он снова получил возможность достичь совершенства в сознании Кришны. Этот пример описывается подробно Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам уже описывает истории, связанные с преданными. Чтобы разъяснить, это же комментарий на Веданта-сутру, разъяснить нужно духовное. Нужны примеры какие-то найти, чтобы показать, что такое духовное, что материальное. Упанишады философски это описывают, а Шримад-Бхагаватам должен показать, прокомментировать наглядно, на примерах. Поэтому это произведение особую важность имеет. Особую важность имеет. Гита-Панишады – это тоже Упанишады, что мы читаем. Это философский подход к знанию. Но суть в чем, что прийти к Шримад-Бхагаватам, научиться жить так, вигьяны, это описывается там. История Махараджи Бхараты там подробно описывается. Она очень интересная и поучительная. Благодаря этому божественному сознанию в нем, само собой, просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. Так бывает, рождаются такие люди, их не привлекает ничего материальное. Они становятся хиппи. Два вида хиппи, мне сказали, были. Одни хиппи, люди были просто опустившиеся до чувственных наслаждений, молодежь. Под видом свободы они позволяли себе все, что угодно в жизни, наркотики, свободный секс. А другие хиппи, они именно не видели смысла материальной жизни и искали этот смысл. Вот как, допустим, Харрисон, он ездил в Индию, допустим, там тогда они уже думали, что какой-то гуру есть, учения какие-то есть, есть Восток, мудрость Востока. Они стали задумываться об этом. И они понимали, что вся эта материальная система устроена для благополучия, она порабощает душу. Одна хиппи мне рассказывала, немножко она там наркоманила чуть-чуть, немножко такая, вольная была тоже хиппи, девушка еще давно. Она сказала мне, что я не знаю, говорит, почему я так живу, но всякий раз, когда я думаю, что мне нужно регулярно ходить на работу, у меня нервный стресс наступает. Я, говорит, в этом не вижу смысла, я очень боюсь такой жизни. Говорит, я не понимаю, зачем, почему так? Почему я бездумно, как автомат, должна работать каждый день где-то? Я, говорит, не могу понять, я же свободный человек. То есть это заслуги прошлого. Но если человек не встречает духовного учителя, духовного знания, эти заслуги могут даром пропасть. Поэтому особое, когда он именно прямо в семье преданных рождается, даже искать не нужно. Наставника, все, как есть ученик во Франции, у него отец преданный. Он говорит, вы дикшагура, но можно я приму отца как шикшагуру? Конечно, это же здорово. Это же идеально вообще. Моя дочь получала инициацию на родину с вами в 15 лет. Он сказал на инициации, отныне я твой дикшагуру, а твой папа твой шикшагуру. Вот это преемственность, я понимаю. Вот это с двух сторон, со всех сторон. Деваться некуда ведь. Вы все получаете, и материальные, и духовные, и заботу, и так, со всех сторон. Вы абсолютно умиротворены, вы спокойно можете практиковать сознание Кришны. А так можно устраивать свою жизнь, много жизней, терять время. Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Да, йогов, достигших высокого духовного уровня, не интересуют ведические обряды и ритуалы, но естественным образом привлекает практика йоги, которая поможет им полностью развить в себе сознание Кришны, то есть достичь высшего совершенства йоги. И здесь Пада очень интересный стих приводит из третьей песни Бхагаватам. Это, конечно, удивительное явление, то, что здесь описывается, что не теряет духовный уровень душа никогда. Ни в этом рождении, ни в следующем, где бы ни была. Даже, говорится Бхагаватам, если становится птицей, она не теряет плоды бхакти. Ахобаташвапача то гариян я джих ва гре вартате нама тупьям те пустапасте джухуху саснур арья браман ну чур нама гринантие те. О Господь, те, кто повторяет Твои святые имена, уже достигли высот духовной жизни. Даже если они рождены в семьях собакоедов, такие люди, несомненно, уже совершили всевозможные аскетические подвиги и жертвоприношения, омылись во всех священных водах, изучили все богооткровенные писания. Если у нас есть вкус к воспеванию Святого Имени, нужно знать, что этому предшествовали какие-то усилия прошлого. Или какая-то особая милость. Ну, как-то мы заработали это. Мы уже пришли к этому. Ну, по милости Прабхупады, мы говорим так. Самым известным примером таких людей является Харидас Такур, которого Господь Читания считал одним из своих главных учеников. Хотя Харидас Такур вырос в мусульманской семье, Господь Читания наградил его возвышенным титулом Нама-ачари, потому что Харидас Такур дал обет ежедневно повторять 300 тысяч имен Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И следовал ему неукоснительно. Он повторял святые имена постоянно. А это значит, что в предыдущих жизнях он уже совершил все ведические ритуалы. Другими словами, до тех пор, пока человек не очистится, он не сможет встать на путь сознания Кришны и начать повторять святые имена Господа мантру Хари Кришна. Начать повторять можно по милости, или также можно повторять через разум. Две вещи есть. Бывает, разума недостаточно, чтобы понять, что такое мантра вообще, оценить ее вкус, ее величие изначально. Но есть милость. Мы слышим чье-то воспевание, уже Прабхупада распространил, да, Господь Читания приходил, его люди слышали и присоединялись, даже не имея какого-то очень развитого интеллекта, разума, таких заслуг, будхи. И есть другое. Может быть, милости не так много, человек просто услышал, но не видел. Мы не видели Господа Читанию, не видели Прабхупаду, живьем, так сказать. Но Прабхупада стал знанием, применяем разум, изучаем и понимаем ценность Хари Кришна Махамантры, даже если не испытываем еще трансцендентного блаженства. Сознание еще не теряем. То есть разум помогает. Здесь, как мы видим, у нас в Исконе что? Есть милость и также нужно образование. Разум необходим тоже, обязательно. То есть нужно изучать эти вещи, вот то, что мы делаем, это очень важно. Для чего? Чтобы именно воспевать святое имя. Это главный момент. И распространить эту славу святого имени. Это каждый захочет, если обретет вкус. Каждый заговорит об этом. Немой заговорит, говорит об этом. Хромой горы перейдет. Мы преодолеем все свои страхи, неуверенности, если обретем вот этот вкус при помощи разума и милости. Он усердно занимается практикой йоги и в конце концов, спустя множество жизней, полностью очищается от материальной скверны, обретает духовное совершенство и достигает высшей цели. Множество жизней. Здесь Прабхупада приводит стих из Бхагавад-гиты 7 главы. После великого множества жизней, посвященной благочестивой деятельности, человек полностью очищается от материальной скверны и выходит из-под власти иллюзорной двойственности. Тогда он с решимостью посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу. Человеку хочется, хочется магазины, хочется красивые машины, дороги, самолеты, заводы, хочется иметь постоянную электроэнергию. Они работают и считают, что это благочестивая деятельность. Понимаете? Они считают, что это благочестивая деятельность, то, что мы дали, это цивилизация. Мы столько принесли удобств в нашу жизнь, так облегчили ее. Йог понимает последствия всего этого. Его деятельность более благочестива. Он никакой греховной деятельности не совершает под видом благочестия. Он контролирует чувства. Это как, знаете, вот, если мы говорим о каком-то коллективе, скажем, этом коллективе, то немаловажное и самое важное правило в коллективе – это дисциплина. Не будет дисциплины – ничего не будет, никакого процесса, ни образования, ничего другого. Йог означает дисциплина. Это самое важное. Если в обществе есть йоги, общество будет процветать. Если нет йогов, ничего не поможет. Ни промышленность, ни дороги, ни самолеты. Будут как кошки и собаки жить. Еще опаснее мир становится. Поэтому йог – это дисциплина. Как Прабхупада говорит, что вот есть йог обычный, есть бхакти-йога. В чем разница? Обычный йог означает, что я не знаю, что хорошо, что плохо, и все, что я не делаю – имеют какие-то дурные последствия. Поэтому мне говорят, садись, посиди, ничего не делай. Так, мать говорит ребенку, несмышленному, сядь, хватит. Ты там ломаешь, тут что-то не делаешь, сядь, посиди. И вот он сидит после лотоса. Долго не может, но какое-то время он хороший. Сразу все хорошо становится. Все целое вокруг, во всяком случае. Но взрослый сын, который получил образование, уже знает, что нужно делать, какие полезные вещи, какие бесполезные вещи, она не говорит, сиди, иди работай, говорит, иди действуй, иди, иди, иди. Есть йога, бхакти-йога, мы уже должны знать, что делать, без греховных последствий, чистое благо, шуда-сатва. И если мы этого не достигли, то дисциплина. Не делайте ничего лишнего. То есть то, что необходимо, делайте, и ничего лишнего. Не нужно слишком много денег заколачивать, не нужно слишком большой дом строить, не нужно слишком большой план строить. Сядь, посиди, повторяй мантру, изучай Священное Писание. Ничего от тебя не убежит. Время не идет, не уходит, так скажем, когда вы думаете о Кришне. Не пропадает даром ни секунды. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Еще переводилось «при всех обстоятельствах оставайся йогом». Всегда будь йогом. Такая вещь. Йог выше всего. Далее будет говориться об этом. Вот, бхакти-йоги на севате. То есть самый высший уровень йоги – это бхакти-йога. Нет высшей деятельности, нет высшей знания, нет чище практики в этом мире. Даже в 9 главе будет говориться, даже если человек дурные поступки будет делать на этом пути, он остается садху. Не знаю, что еще может больше сказать. Потому что волей-неволей мы совершаем ошибки, но Кришна говорит, ничего не бойся, машуча. Агам твам, я тебя сам буду защищать от этих ошибок, которые ты невольно совершишь. Тебе даже прайс-читу проходить не нужно будет. Достаточно раскаяния в сердце, и все. Ты внутри всегда будешь чист. Это внутреннее раскаяние всегда будет чистоту поддерживать. Но внешне ты можешь ошибки совершать, но в сердце ты остаешься чистым садху. Это сознание Кришны, это бхакти-йога. Говоря о йоге, мы имеем в виду процесс соединения нашего сознания с Высшей Абсолютной Истиной. Люди называют его по-разному, в зависимости от избранного ими метода духовного самопознания. Когда этот процесс связан главным образом с кармической деятельностью, его называют карма-йогой. Когда он основывается на философских изысканиях, его называют гьяна-йогой. А когда в нем преобладает преданное служение Верховному Господу, его называют бхакти-йогой. Бхакти-йога или метод сознания Кришны, как будет сказано в следующем стихе, это самый совершенный из всех видов йоги. В данном стихе Господь утвердил превосходство мистической йоги, но не сказал, что она лучше бхакти-йоги. Бхакти-йога дает человеку полное духовное знание, поэтому она является непревзойденной. Если человек совершает аскезу, не обладая знанием о своей духовной природе, эта аскеза несовершенна, равно как и философские изыскания, которые не основаны на преданности Верховному Господу. Точно так же тот, кто занимается кармической деятельностью, не обладая сознанием Кришны, лишь напрасно теряет время. Поэтому самым лучшим из всех перечисленных здесь видов йоги является бхакти-йога. С еще большей ясностью об этом говорится в следующем стихе. Это последний текст 6 главы, 47-й. Мы сегодня заканчиваем с вами 6 главу. Этот стих наверняка у вас есть наизусть. Так? Кто-то уже знает его наизусть? Йогинам Аписарвишам. Кто-то знает наизусть? Нет? Еще никто не выучил? Прямо надо сейчас выучить. Давайте вместе. Йогинам Аписарвишам Мадгатенантарамана Шраддаван Баджате Йомам Саме Юктата Момата. Повторяйте. Еще раз нужно повторить. Вот если этот стих будете знать, знаете, все по Гаудиту. Все просто. Можете для интереса посмотреть все последние стихи каждой главы. Вы удивитесь, открытие сделаете. Каждую главу открывайте, последний текст, и читайте с первой до конца. Вы удивитесь, вот делайте открытие для себя. Это самостоятельно делайте. Итак, из всех видов йогов, тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, мат гатена, пребывающим во мне, видите, мат, мыслями обо мне, пребывающим в его сердце и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства, таково мое мнение. Ну, сколько мам тут слово используется? Сколько раз Кришна на себя указывает? На Канта-бхакти. Сколько раз Кришна в стихе на себя указывает?
В стихе.
В этом. Сколько раз на себя указывает? Посчитай. Сколько? Сколько? Семь? Ну-ка, давай посчитаем. Кто больше? Йогинам Апи Сарвиша. Мат. Гатьянан Таратмана. Шадаван Баджате Йо. Мам. И сам. Ме. Ме. Сколько? Шесть? У вас математика есть на Бхакти-шастре? Я арифметику не знаю, но шастры знаем уже. Чем больше, тем лучше, я согласен. Особое внимание в этом стихе заслуживает слово «баджате». Вот услушайте внимательно. Вы, конечно, устали уже сильно, теряете уже сознание от усталости. Вот. Аскезы у вас, конечно, невыносимые. Это просто ад учиться, когда ум не под контролем. Но надо послушать, это важный момент очень. Что касается слова «баджате», вы должны знать. Слово «баджате», оно образовано от глагольного корня «пхадж», который несет в себе идею служения. Слово «поклоняться» не полностью совпадает по смыслу со словом «бхадж». То есть «бхаджан» — это не поклонение, это не слово «поклонение» «бхаджан». То есть «бхадж» — слово «поклоняться» не полностью совпадает по смыслу со словом «бхадж» — «поклонение». «Поклоняться» значит чтить кого-то, оказывать ему почести, но слова, выражающие идею служения с любовью и верой, используются исключительно в связи с Верховной Личностью Бога. Это бхадж. Вот это разница. Не поклонение бхадж, а служение с любовью и верой бхадж. Тот, кто отказывается выражать почтение какому-нибудь полубогу или уважаемому человеку, рискует прослыть невежей. Но тот, кто отказался служить Верховному Господу, обрекает себя на жалкое существование. Видите, корень бадж указывает на служение. Это как санатана дхарма. Не просто поклоняться, выражать почтение, это можно каждому великому человеку или полубогу почитать кого-то, боготворить кого-то. Но идея служения, есть другой смысл в слове бадж. Каждое живое существо – неотъемлемая частица Господа – и по природе своей предназначена для того, чтобы служить Ему. Отказавшись делать это, оно падает в ниши в сферы бытия. Это подтверждается в Бхагаватам. Яишам Пурушам Сакшат, Атма Прабхавам Ишварам, Набаджан Тяваджан Нанти, Станат Брашта Патантятха. Тот, кто не желает служить предвечному Господу, источнику всех существ, и не исполняет своего долга перед Ним, неизбежно лишится своего естественного положения и окажется в сетях адской жизни. Например, многие религиозные люди заходят в храмы и мечети, ну куда угодно, в любые храмы, и кланяются божеству. Но потом идут и всю, целый день занимаются материальными делами. Вот во что превращается вот это вот поклонение. Видите? Служение должно быть. Вот о чем, собственно говоря, вся эта Бхагавад-гита, все учение, которое нам Прабхупада дал, все идеи заключаются в чистом, любовном, преданном служении. Только в этом. Не просто в поклонении, в вере, как он говорит. Верь в Бога. Нет, нет, нет. Служи Богу. Вот в чем как бы идея Бхагавад-гиты. Говорит, вот этот йог... Баджатези слово используется. Шрадаван баджате йомам. Он служит с верой. Вот это лучшее из всех йогов. Вот это слово Прабхупада здесь разъясняет как коренное, главное слово. Не просто верит в какую-то религию, да, это высший йог, а тот, кто именно занимает себя служением, баджате. В данном стихе из Шримад-Бхагаватам тоже употреблено слово баджат, баджанти. Это подтверждает, что баджанти указывает на служение Верховному Господу, тогда как слово поклонение может также употребляться по отношению к полубогам и обыкновенным существам. В этом стихе есть еще одно слово – аваджананти, которое также встречается в Бхагавад-гите 9.11 – аваджананти мамутха. Только глупцы и негодяи пытаются принизить Верховную Личность Бога, Господа Кришну. Такие глупцы берутся писать комментарии к Бхагавад-гите, хотя сами не желают служить Господу. В результате они не могут понять разницу между словами баджанти и поклонение. Вот здесь так утрачивается эта терминология. Слово «служение» можно понять, только занявшись служением. Иначе сольется это понятие с какими-то другими понятиями. Сольется с какими-то другими желаниями, оттенками, утратит свой изначальный смысл. Мы наблюдаем, что без служения языки изменились в мире, без служения Кришне. Языки и культуры все-все стали разными, а изначально была ведическая культура. Вот потому что прекращается преданное служение. Единственный путь к объединению всех как бы, этого мира, ну, человеческого мира мы говорим, разумного мира, это занять их служением Верховной Личности Бога. Так или иначе, в какой-то или иной религии, но суть в том, что люди должны служить, встать на место служения, свою позицию занять правильно. Мы слуги Бога. Вот это вот эту идею главную, что доносится во всех как бы, бхакти-шастрах. Высшей ступенью лестницы йоги является бхакти-йога. Все остальные виды йоги не более чем средство достижения бхакти. Строго говоря, слово «йога» означает именно бхакти-йогу. А все прочие виды йоги – это ступени, позволяющие прийти к бхакти-йоге. От начала карма-йоги и до вершин бхакти-йоги лежит длинный путь духовного самопознания. Он начинается с деятельности без стремления к плодам своего труда. Когда человек, практикующий карма-йогу, обретает духовное знание – избавляется от привязанности к мирским наслаждениям, он поднимается на уровень гьяна-йоги. А когда гьяна-йоги, он добавляет физические и дыхательные упражнения и медитацию, объектом которой является сверхдуша, он достигает ступени аштанга-йоги. Поднявшись выше уровня аштанга-йоги, человек приходит к служению Верховной Личности Бога Кришне. И это и есть бхакти-йога, вершина лестницы йоги. В сущности, бхакти-йога является высшей целью. Но чтобы овладеть этой наукой, необходимо также понять суть всех остальных методов йоги. Йог, стремящийся к высшей цели, стоит на верном пути, ведущем к вечному счастью. А те, кто, достигнув определенной ступени йоги, останавливаются на ней и не идут дальше, называются, соответственно, карма-йогами, гьяна-йогами, тхьяна-йогами, раджа-йогами, хатха-йогами и так далее и тому подобное. Если кому-то посчастливится сразу встать на путь бхакти-йоги, следует понимать, что он уже миновал все остальные ступени йоги. Иными словами, сознание Кришны – это высшая ступень йоги. Так, Гималаи – это самые высокие горы в мире. Среди них высочайшая вершина Эверест. Только тот, кому очень посчастливится, может встать на путь бхакти-йоги и, следуя указаниям ведических писаний, утвердиться в сознании Кришны. Совершенные йоги – сосредотачивает ум на Кришне, Шьяма Сундари, чье прекрасное тело цветом напоминает грозовое облако, а лотосоподобный лик сияет словно солнце. Одежды Господа усыпаны драгоценными камнями, а грудь украшена гирляндой цветов. Ослепительное сияние, исходящее от его тела, и называемое Брахма-джоти, освещает все стороны света. Он приходит в этот мир в разных образах, таких как Рама, Нарисимха, Вараха и Кришна, Верховная Личность Бога. Появляясь на земле в облике человека, он становится сыном матери Ишоды и носит имена Кришна, Говинда и Васудева. Он идеальный сын, муж, друг и господин, и он исполнен всех совершенств и божественных качеств. Того, кто полностью сознает эти свойства Господа, считают лучшим из йогов. Достичь этой высшей ступени совершенства можно только, идя путем бхакти-йоги. Ведические писания подтверждают это. «Ясти деви пара бхактир, ятха деви татха гурау, тасти айтеви катхи, катхи, катхи тахи артха пракашанте махатмана». Только тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и духовного учителя, открывается суть ведического знания, Шиташватара Упанишад. Бхакти расья баджанам тат. Так, перевод. Бхакти – это преданное служение Господу, свободное от стремления получить выгоду в этой жизни или в следующей. Избавившись от этого стремления, человек должен сосредоточить ум на Всевышнем. В этом смысл слова «найшкармья» Гапалтапани Упанишад. Вот некоторые из принципов бхакти-йоги, позволяющие обрести сознание Кришны, которое является высшей ступенью совершенства. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 6 главе Шримад-Бхагавад-гиты, который называется «Тхьяна-йога». Как Рупа Госвами описывает бхакти-йогу? Кто-то помнит шлоку? Сначала. Ани Абхилаш это Шунян, Гунакарма Динавритам, Аннукульена Кришна Нуша, Ланам Бхакти. Перевод. Есть там перевод, нет? У вас же есть все в телефонах. Должно быть свободно от чего? Примсигьяны, кармы. А? И непрерывное. Этого достаточно? Вот что важно. Вот это все знают, что от примеси кармы гьяны, да, но это не главное. А главное должно выполняться с любовью. А если без любви и тоже от примеси кармы гьяны, что это такое? Назовите, как это будет называться? Это майявада. Без бхакти это уже... Это не бхакти-йога. Мы заботимся, чтобы там не было примеси кармы и гьяны. Но надо еще позаботиться, чтобы там было бхакти. Тогда это будет бхакти. Это направлено на, именно с любовью. Именно, вот, именно это подчеркивается. Любовь без примеси должна быть. Если нет любви, мы отбрасываем все эти процессы. Это другая проблема просто. Поэтому нужно эту шлоку правильно-правильно установить. Итак, у нас... 2 минуты с половиной на вопросы про 6 главе Бхагавад-гиты.
Относительно вот Субхари Муни и царя Джадабхараты, вот то, что с ними случилось, это было полностью их какая-то оскорбление, последствия оскорбления или их оплошность, или это было вам Кришна, потому что Кришна говорит, каждый идет моим путем.
Если преданный практикует бхакти-йогу, Субхари Муни тоже практиковал йогу, мы тоже практикуем йогу сейчас. Если человек практикует бхакти-йогу и развивает какие-то материальные привязанности, то что произойдет с ним, как вы думаете? Или сохраняет материальные привязанности, или развивает новые материальные привязанности. Так получается. Это означает, что его ожидают трудности особые. Также Субхари Муни развил определенную привязанность. Означает, что его ждали некоторые трудности, которые он позже осознает, что он прошел через очищение таким образом. Снова вернулся к йоге. Когда один ученик сказал, что кто-то из его духовных братьев пал, отошел. Ну, что-то там обсуждалось с Прабхупадой. Прабхупада сказал ему: не думай никогда, что с тобой такого никогда не произойдет. Никто не гарантирован. Даже Махараджа Бхарата, видите, не сразу достиг успеха. Поэтому не идеализируйте эти вещи. Нам нужно развивать сознание Кришны. А это не всегда будет, как сказать, идеально устроено с внешней точки зрения. Иногда человек может внешне упасть даже. Как кто-то может принять саньясу, потом ставить саньясу. И с точки зрения социальной как бы, жизни это позорно, Прабхупада говорит. Но с точки зрения Кришны это урок, который может приблизить его к Богу. О как! Но может пережить позор, видите, какой-то. Кто-то может очернить, оклеветать, так же, всякое может быть. Но на это есть план Кришны, чтобы эту душу приблизить к Богу. Если он в чем-то не решается, в чем-то испытывает привязанность, что-то сохраняет, Кришна помогает таким образом, создавая определенную ситуацию. Это можно рассмотреть так, видите. Но тем не менее, Прабхупада в комментарии к истории Джада Бхараты говорит, что нужно быть очень осторожным, и Субхари Муни тоже. Все же быть начеку, чтобы все-таки избежать таких опасностей. Они, несомненно, будут испытания, но мы должны все силы приложить, чтобы избежать всех этих проблем. Все же пытаться быть в служении твердо. Не падать. Так, как раз все минуты ушли на этот вопрос. Все, вопросов больше не будет. У нас занятие продолжается после обеда?
У нас завтра занятие в 2:30.
Завтра во сколько?
С 11 до часу, и потом с 2:30 до...
Завтра полный день, да, занимаемся? Завтра какой план, если мы 6 главу прошли уже?
Ну, мы обсуждали с Дивья Шакти, что, возможно, было бы хорошо сделать обзор с 1 по 6.
Угу. Завтра вы должны знать название каждой главы с 1 по 6. Вот. С закрытыми глазами, как называются эти главы. И знать, о чем говорит последние стихи этих глав. Можно не наизусть, но если мы спросим, мы должны сказать хотя бы перевод, смысл. Смысл последнего стиха каждой главы с 1 по 6. Значит. Хорошо? Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки.
Чандрачаран Прабху ки.